Я вам прочитаю о самой такой тяжелой церкви из всех тех церквей, кому было послание. Да, потому что мы знаем о том, что послание, откровение было определенным церквям. И вот эта последняя церковь, которая упоминается, самая тяжелая ситуация. Третья глава у нас с вами с 14 стиха по 22. Книга Откровения. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь». Вы знаете, такое традиционное место, часто упоминаемое, вот это вот холоден, горяч, тепл, да? Ну, очень часто мы слышим. Стих 3.20 – это вообще мой любимый стих, и я в нем видел алгоритм прихода человека к Богу. Ну, во всяком случае, так случилось в моей жизни. Четыре шага. Три шага делает человек, и четвертый шаг делает Господь. Слышит, подходит к двери, открывает дверь, и сам Иисус входит к нему в сердце. Но это как бы не в контексте того, что было сказано. А в контексте того, что было сказано, звучит несколько иначе. Ключевой момент, в который мы постоянно упираемся, это вот это состояние температура. Холоден, теплый и горячий. И по логике вещей, вот если смотреть, что предъявляется, да, какая претензия этой Лаодикийской церкви? Что они теплые. То есть, если они будут горячие, это будет лучше, да? А если они будут холодные, тоже будет лучше. Как же так? Как же так? И холодный лучше, и горячий лучше, лишь бы не теплый. И вы знаете, обычно вот в традиции нашей, да, вот мы это трактуем таким образом, что, мол, типа ты успокоился на лаврах, ты уже расслабился, ты уже получил спасение, и ты уже доплываешь как бы самотеком к Царству Небесному. А надо стоять в вере, надо быть активным христианином. И это все бы хорошо, если бы это не это слово «холоден». И тут уже, ну тогда уже вариаций домысливания вообще бесконечное множество. Что может быть как бы с теплым тяжелее работать, чем с тем, который еще просто вообще не обратился. А оказывается, шкатулка открывается вообще элементарно, просто и легко. И речь идет о этом городе Лаодикия, который находился в Малой Азии и находился на пересечении торговых путей. И мы с такими городами уже сталкивались, да, которые благодаря своему расположению так случилось, что у них там, ну, все есть, вот, что не посмотришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, 17 стих. Все хорошо. И это получено не потому, что там тяжким трудом какие-то усилия, да? Ну вот так случилось, что я гражданин этого города. Мимо караваны проходят, здесь останавливаются, и свою как бы прибыль жители этого города имеют. И им вообще все шоколадно, все замечательно. Единственный момент, который у них был напряженный, который не укладывался вот в эту вот замечательную вот такую вот уникальную материальную составляющую, это была вода. Малая Азия – это современная Турция. И это не Анталия, это не побережье, а это в середине этой Малой Азии. То есть это пустынные места, это жара, это высокая температура. И проблема этого города – это проблема с водой. Но в то время они эту проблему решили. Из одного города они протянули водопровод с горячей водой. То ли там были гейзеры, то ли еще каким-то образом. Но у них по водопроводу шла из соседнего города вода горячая. А из другого города они подтянули подземный водопровод с холодной ключевой водой питьевой. И все, и это у них уже решилось. Но проблема, пока по этому водопроводу, а он же, ну, представляете, там 2000 лет тому назад, что это за водопровод. Пока эта вода дотекала, эта горячая вода становилась какой уже? Теплой. А та, которая холодная, ключевая, какой становилась? Опять же теплой. То есть вода теряла свою кондицию. Она качество свое теряла. Она переставала быть годной к употреблению. И проблема Лаодикийской церкви показывается самим Иисусом Христом. Почему мы говорим, что самим Иисусом Христом? Вообще, что это за книга Откровения? Мы вообще о чем с вами говорим? Кто автор этой книги? А? Иоанн. Каким образом он ее написал? Первая глава. Давайте откроем, кратко посмотрим, о чем идет речь. Откуда он получил вот это вот, то, что вот он написал эту книгу? Откуда у него это взялось? Что он делал на острове? А? За что был сослан? Как называется остров? Патмос. Замечательно. И что там было? Что произошло на этом острове, что он вдруг такой вот стал умный? Что вот такое просвещение? Откровение было. Каким образом оно к нему попало? От ангела. А к ангелу как? От Иисуса Христа. А к Иисусу Христу как? Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своему рабу, своему Иоанну. Цепочка: Бог, Иисус Христос, ангел, Иоанн. И вот мы с вами здесь предсидящие. Важный ключевой стих всего послания вот этой книги Откровения. Третий стих первой главы. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». О чем речь? Вы знаете, я очень долго избегал вообще этой книги Откровения. Ну, мистическая книга. Вот книга Даниила такая и книга Откровения такая. Ну, фантастика. Ну, невероятные какие-то вещи, какие-то животные, звери. Апокалипсис, одним словом. А что такое апокалипсис вообще? Как переводится это слово? Вот мы привыкли, мы говорим о том, что апокалипсис – это откровение, да, или открытие. А непосредственно греческое слово – это снять покрывало. Это снять покрывало. Апокалипсис – это снять покрывало. Завесу снять. То есть заглянуть за. То, что не видно, нам это приоткрывают. И это вот эта книга об этом. О невероятном, о том, что увидеть невозможно. Мы об этом говорим и очень часто говорим. Мы, в отличие от многих других, живущих в материальном мире, имеем уникальную возможность, уникальное зрение заглянуть за завесу. Потому что для нас апокалипсис происходит, да? Снятие покрывала. И эта книга об этом. И эта книга, она не просто как бы нас наполняет каким-то особым знанием. О чем идет речь? Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Что значит блажен? Счастлив. То есть Смотрите, какая ситуация. Те блаженства, которые были в Нагорной проповеди, оказывается, еще не полные. Состояние счастья можно усилить. Каким образом? Не только будучи нищим духом, сожалеющим о своих грехах, но и как можно усилить? Читая вот эту книгу. Читая вот эту книгу, можно усилить счастье. Как уйти от депрессии, скажите мне? Почитать книгу Откровения, элементарно. Вы же все вместе с Эммой Федоровной и со мной вчера пошли на последнюю конференцию. Конференции было 4. За 4 конференции за год мы прошли аж 3 главы. Занин обещает нам, что мы за 4 года пройдем всю книгу целиком. Но невероятная вещь. Невероятно, как это наполняет. Невероятно делает, какой переворот в мозгах. Что происходит, это при небольшом усилии, с 10-11 часов до 5, пребывая в Слове Божьем, познать истинное откровение Божие. И познать вот это счастье. А дальше, смотрите, первая половина, это третий стих первой главы. Это вот счастье от того, что ты читаешь и слушаешь. А вторая часть – это то, что ты соблюдаешь написанное в нем, так как время близко. И мы знаем о том, что время близко. И мы знаем о том, что для каждого из нас вот это время, неизвестно, когда определится, когда настанет этот час. Но речь идет конкретно о соблюдении написанном. И вот эти послания к церквам, это не одна церковь, это 7 церквей, а мы только одну сегодня с вами коснемся. Послание каждой церкви – это определенный характер, это определенная какая-то составляющая, определенная грань. У каждой церкви какие-то свои особенности. Предыдущая церковь, филадельфийская, в отличие от лаодикийской, она вот в этом вот градации плохой-хороший, вот если здесь хорошее, там плохое, то первое к хорошему будет филадельфийская церковь. А первое к плохому – лаодикийская. И они рядом. Но, а между ними вот остальные церкви. И в каждой церкви определенные какие-то черты открываются. Это черты наши с вами. Это наши черты. Это Иисус Христос. Сам Бог через Иисуса Христа, через ангела, через Иоанна, через эту книгу показывает нам. Ребята, имейте в виду, смотрите, вот ваши черты. Имейте в виду, вот от чего нужно избавляться. Имеющий ухо, да слышит. И блажен тот, кто не только читает, но и исполняет. То есть воспринимает эти слова, растворяет в себе и подстраивается, переделывает себя. О чем говорят брат один за другим, три брата передо мной. Мы, уверовавшие, принявшие Господа Иисуса Христа, как мы поменялись, что с нами произошло? Мы поменяли свою кондицию, мы перестали быть теплыми, некачественными, стали качественными, горячими или холодными. Качество поменялось в нашей жизни. Что произошло? Как мы преобразовались? Или мы, подобно Лаодикийской церкви, считаем, что у нас все хорошо, богат, ни в чем не имея нужды, разбогател, все прекрасно. Одна из особенностей этой церкви была в том, что в этом городе производили уникальную глазную мазь, которая давала, ну, в древнем мире, необыкновенный эффект. Люди прозревали. Это ключ проблемы. Ключ проблемы Лаодикийской церкви – плохое зрение. Несмотря на то, что они имели вот эту мазь, они этой мазью наверняка пользовались, но смотрите, о чем идет речь. Несмотря на то, что у них было все замечательно, однако, не зная, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. И вот смотрите, ключ ко всем этим 5 определениям, которые вроде бы внешне успешные люди, одеты, обуты, видят хорошо. А если кто вдруг стал плохо видеть, взял эту мазь, купил тут же в городе, по льготной цене, не надо откуда-то завозить. Все эти моменты, у них все было прекрасно. Однако Господь им говорит, нет, это не так. И когда на самом деле это не так, а они думают иначе, то у них проблема в зрении. Как об этом говорит евангелист Матфей? Давайте мы с вами посмотрим. Это 6 глава Евангелия от Матфея с 19 по 23 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли, ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И вот до этого места все понятно, все замечательно. Ну и так все понятно, да. Ну, конечно, собирать надо не сюда, потому что в любом случае это тление, а собирать надо в Царство Небесное. Собирать надо не одежду, не золото, не еще что-то, да, а собирать надо Слово Божие, мудрость Слова Божия для того, чтобы это принести в Царство Небесное, которое... Вот эта мудрость преобразуется в конкретные дела веры, в конкретные поступки, меняющиеся с момента нашего неверия к моменту нашего верования, которые формируют свое время, да, преобразуются в венцы, и вот в этих уже венцах мы предстаем там в Царстве Небесном. Куда мы деваем эти венцы? Складываем к ногам Господа Иисуса Христа. Одна из особенностей вчерашнего изучения, возмутился там один брат, я его поддержал, когда определялась цель наша. Значит, цель вообще любого человека, без исключения на земле, она какая? Цель жизни какая? Экклезиаста, 12 глава. А? Какая цель жизни? Бога познать, да. Что значит познать Бога? Родиться свыше. В этом смысл жизни. Экклезиаст в своем послании на протяжении 11 глав подробно изучает этот вопрос. Может быть знание, может быть веселье, может быть еще что-нибудь, богатство, жены, власти, дети. Подробно изучает. И в конце концов он приходит к выводу, нет, родиться свыше. В этом смысл жизни. Для любого человека без исключения. О, отлично! У меня это произошло. И теперь я благополучно складываю руки и получаю удовольствие. Я поплыл. Цель перестала для меня быть. Для меня теперь нет цели. Или есть? В чем проблема была и конфликтная ситуация вчерашней, да? То, что сказали, что цель – это получать эти венцы. Венцы получать. В этом цель. Не, один получил венец, еще получай. И стремление – цель жизни, да, в получении венцов. И мы крайне как это так? До того момента, пока не приходит осознание того, что все эти венцы к ногам Господа Иисуса Христа. А Ему они зачем? Потому что эти венцы Его прославляют. И наша жизнь, наши мысли, наши слова, наши поступки, наше все. Вот наше христианство с момента признания, принятия веры Иисуса Христа в сердце, с момента рождения выше и до момента прихода в Царство Небесное. Это устремление на то, чтобы прославлять Господа Иисуса Христа всем, всем своим вот естеством, зарабатывая венцы, которые мы потом принесем, сложим у ног Иисуса Христа, что и прославляет нашего Господа Иисуса Христа. И это наша цель, прославить своей жизнью Иисуса Христа. Сначала принять, уверовать, родиться свыше, а потом его прославить, чтобы он через нашу жизнь прославился. Это наша цель. Как моя жизнь преломляется к этой цели? Я живу осознанием этого, я действую так, Или что у меня в приоритете? И проблема этих лаодикийцев. Шестая глава Евангелия от Матфея, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Значит, до сих пор, до этих 22-23 стиха, ну понятно, собирать сокровища на небе. А при чем тут зрение? Причем дальше опять же идет речь о служении двум господам, Господу или Мамоне. Опять все понятно. А вот эти два стиха, они выпадают, вроде бы. Но суть вопроса, да, в нашем зрении. Либо оно у нас есть, это зрение, либо это око правильно видит и делает правильный выбор. И видит, наг я или одет, богат или нищ. Видит эту цель или этой цели не видит. Осознает себя, что да, я грешен. И тогда, как было сказано Лаодикийской церкви, призыв: покайся. А для них в чем каяться? У них и так все хорошо. Помимо того, что материально все хорошо упаковано, они еще и члены церкви, они еще и вечность наследуют. Но они не видят вот этих вот пяти вещей. Несчастны, жалки, нищие, слепые и наги. Про наготу сказал предыдущий брат, вы обратили внимание, да? Белые одежды. Как это важно не забывать об этих белых одеждах, которые мы получили когда? В момент рождения свыше. Как важно соблюдать эти одежды белыми одеждами. Как важно бежать от греха. Потому что иначе мы нагие, нищие духом. Мы реально не прошли через покаяние, через обращение. То есть для многих это носит формальный характер. Да, признаю, да, Бог есть, да. Но это перемена жизни, это изменение в поступках, перемена в голове, перемена во всем. Это совершенно другая жизнь. Она поменялась. Так произошло. Как это произошло со мной? Это было или нет? И 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе и обогатиться, и белую одежду, и глазную мазь, и все остальное». И что это за золото огнем очищенное? О чем идет речь? О Слове Божьем. О Слове Божьем. Оно является тем средством, которое делает зрение нормальным, а через нормальное зрение приходит и все остальное. И одежды, и богатство, и полнота в Иисусе Христе. И вопрос в том, что, ну как же, я ж бываю по воскресеньям и слушаю. Причем слушаю же Слово Божие. Но весь вопрос в том, что это золото огнем очищенное. А в другом месте еще сказано, драгоценные камни, да? Это то, что тяжело добыть. Это то, что не на поверхности, а то, что нужно с усилием добывать. Доставать с усилием. И для нас, с одной стороны, эти усилия минимальны. Ну, подумаешь, сходил на конференцию, ну, на сессию сходил, ну, остался на один час на изучение. Ну, каждый день посвящаешь тому, что хотя бы одну главу прочитываешь. Достается до нас это золото даром. За него заплачено. Не нами, другим. Невероятная цена. Но нам оно достается даром. И через это золото мы получаем это все. Все это обетование. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Близкие, личные отношения с Иисусом Христом. Они у меня есть, они сформировались. Я слышу его голос. Я готов, открыт к покаянию, к обращению к Богу, к перемене жизни. Или я на той же волне, на которой я был, не холоден, не горяч, тепл. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Побеждающие, те, которые имеют внутри себя победителя. Те, кто определили этого победителя, те, кто побеждают каждый день, изо дня в день побеждают. И утверждают победу Господа нашего Иисуса Христа. Мистическая книга, фантастика. Но как она актуальна к сегодняшнему дню, как она применима вот каждому из нас. Пусть Господь благословит всех нас иметь дерзновение пребывать в Слове Божьем, не пренебрегать даже книгой Откровения или в первую очередь ей, и преломлять, растворять в себе эти истины, слышать этот стук от Иисуса Христа в сердце, подойти к этой двери, открыть ее и пригласить в личное общение к себе, с собой, самого Господа Иисуса Христа. Аминь.